эфире программа «Время свободы. Интервью». У микрофона Евгения Назарец. Здравствуйте. Некоторые темы. Сегодня станут известны лауреаты премии «Политпросвет». Почему российские политические активисты предпочитают покинуть свою страну? Арест нескольких чиновников ФИФА в рамках расследования коррупции. Эти и другие темы в течение ближайшего часа. Сегодня будут названы лауреаты публицистической премии «Политпросвет-2015». Цель конкурса – привлечение внимания и поощрение публичных интеллектуалов в области современной политики и общественной жизни. Премия вручается авторам телевизионных и мультимедийных публикаций на общественно-политические темы. Публицистическая премия «Политпросвет» была основана в 2011 году и проводится фондом «Либеральная миссия». В минувшие выходные стало известно, что этот фонд «Либеральная миссия», основанный экономистом и общественным деятелем Евгением Ясиным, а также частный фонд Дмитрия Зимина «Династия», оказывавший материальную помощь молодым российским ученым, должны пополнить список иностранных агентов, несмотря на то, что фактически не получают зарубежного финансирования. Общественность восприняла этот шаг российских властей как немотивированный ничем, кроме как стремлением расправиться с любыми неподконтрольными государству влиятельными институтами. Об этом шла речь в программе «Грани времени», которую провел Леонид Велихов. Одним из его собеседников был член Совета фонда «Либеральная миссия», политолог Дмитрий Орешкин. Послушайте фрагмент этой программы.
На мой взгляд, это фундаментальная вещь. Власть боится науки. Власть боится конкретных фактов. И это идеология, это специальная идеология нынешней номенклатуры, которую очень четко сформулировал Александр Георгиевич Дугин, большой такой философ Луганской школы. Он говорит о том, что наше величие национальное, культурное, политическое связано, основано на совершенно иных по сравнению с Западом методологических основах. Он говорит, что Запад разрушает нашу культуру с помощью так называемого эпистемиологического колониализма, то есть объяснятельного колониализма. Советский человек и русский человек должен веру ставить перед фактом. Советский человек должен верить в могучую силу сталинской воли. Он должен верить в партию. Он должен верить в великое учение, которое открывает блистательные перспективы в будущее. И если факты этому противоречат, то тот, кто эти факты публикует, является клеветником и врагом государства, агентом вот этого самого эпистемиологического, то есть объяснятельного колониализма. Это очень смешно звучит, но это именно так, потому что научный подход, он факт ставит перед интерпретацией. Вот есть факт, и давайте его по-разному объяснять. А дугинский подход, который подхватила номенклатура, заключается в другом. Мы должны верить. А если факт этой вере противоречит, ну, тем хуже на факт. Поскольку фонд Зимина, и поскольку любая независимая от государства аналитическая структура дает какие-то факты, а факты сегодня все чаще и все очевиднее свидетельствуют о неэффективности действующей номенклатуры, надо источники этих фактов заткнуть. Вот и вся логика. Логика борьбы за власть, логика борьбы за то, чтобы без какой-либо конкуренции в сфере объяснений реальности диктовать свою волю избирателям, в частности, фальсифицируя выборы, и тех, кто пытается сказать, вот же, смотрите, факт налицо, их надо убрать, запугать, дискредитировать, оскорбить. В частности, это касается и выборов. Ну, например, вы можете верить в то, что 99,8% чеченцев при явке в 99,7% поддержали Владимира Владимировича Путина. И тогда вы, ну, мягко говоря, простите за жесткость выражений, идиот. Или, если вы не верите, что 99,8%, то надо проводить расследование, потому что речь, очевидно, идет о фальсификации результатов, что есть уголовная статья до 4 лет тюрьмы. Нельзя в Чечне провести судебное расследование насчет фальсификации. Значит, мы все как бы соглашаемся с тем, что там действительно 99,8, хотя все понимают, что это не технически невозможно. Вот это развилка. Или ты веришь и согласен быть дураком, Или ты должен просчитать и выяснить, как же они все-таки такую цифру нарисовали, потому что тот же самый, скажем, глава чеченского парламента, спикер Дукуваха Абдурахманов, он в 2010 году в Совете Федерации сказал, что а если бы надо было Единой России в Чечне получить 115-120%, мы бы этот результат смогли достичь. Он так вот прямым текстом сказал. Удивительно, что не 146%. Так вот, мы с точки зрения должны быть лопухами. Мы должны вот верить в эти 120% и 146%, потому что иначе они не набирают себе необходимого объема голосов для того, чтобы продлить свое пребывание во власти. Я все-таки исхожу из приоритета факта, который нуждается в объяснении. Я вижу, что эти факты противоречат тому, что нам говорит Владимир Евгеньевич Чуров или господин Кадыров, или господин Путин. Поэтому я был вынужден, исходя из своих представлений о науке, о научной добросовестности, уйти из вот этого самого президентского совета по правам человека. Просто вынужден, потому что это очевидный конфликт интересов. Или я отстаиваю научный подход, или я должен верить тому, что мне рассказывают люди, которые, в общем-то, доверия, простите, не вызывают. Ну, то есть логика в этом совершенно очевидна, проста, как топорище, и направлена на то, чтобы защитить те самые кресла, в которых покоятся филейные части нашей нынешней номенклатуры. Они боятся, они уже до липкого ужаса боятся любого независимого источника фактов, любого добросовестного научного анализа. Вот и вся история.
А насколько вот они в этом страхе, опять же, власть, не знаю, как определить тут точнее, монолитный и единый? Потому что вот недавно пришла информация о том, что все-таки Владимир Владимирович Путин озадачился ситуацией вокруг фонда «Династия». Это что, какая-то очередная такая игра, тот же самый элемент такого спектакля? Или действительно там есть какие-то такие разумные головы, которые все-таки поняли, что несколько перегнули палку, в частности, с «Династией»?
Я думаю, что, безусловно, есть разумные головы, и если бы их не было, то Владимир Владимирович Путин этих бы слов не произнес. Но по этому поводу есть два простых соображения. Это первое соображение. То, что сказал Путин, это блистательный пример того, что мы живем в авторитарном обществе. Потому что давно было сказано, что в авторитарном обществе только тот, кто сидит на самом острие власти, может вдруг продемонстрировать либерализм, гуманность и терпимость. Все, кто ниже, умеют и готовы только гнать, держать, не пускать, запугивать и так далее. И только наверху человек, который не боится, что его сверху кто-то еще осудит за недостаточное рвение, может сказать: нет, ребят, ну вы что-то тут слишком, вот этого, пожалуйста, не трогайте. Остальных будьте любезны. Значит, вот Зиминым, да, уж слишком. Ну, потому что здесь очевидно просто, это человек, который сам заработал деньги. На сайте Минюста написано про фонд «Династия», что место расположения – Российская Федерация. В пользу какого государства фонд «Династия» работает, если сам Минюст фиксирует его положение в Российской Федерации? Здесь просто панический ужас перед человеком, который вкладывает свои деньги в то, чтобы действовать так, как надо действовать в науке. То есть ставить факт впереди интерпретации, а не наоборот. И это первая мысль. А вторая мысль заключается в том, что есть некоторое ощущение запредельности. Для чеченских политиков этого ощущения нет. Надо сделать 120%, то сделаем, и никто не пикнет. Кстати говоря, какое в этом сквозит отношение к своим собственным избирателям. А вот Путин все-таки, он человек московский, петербургский, он кончил приличный университет. Ну, он говорит: нет, ну вот, пожалуйста, не надо. Вот Зиминым, как Сталин говорил про Пастернака: не трогайте этого небожителя. Вот остальных, пожалуйста, а уж Пастернак, ладно, бог с ним, ну как. Я к нему лично благоволею. Значит, в принципе, это глубоко оскорбительно. Когда не царь страшен, а псарь, псари загоняют, кого считают нужным, а потом из тех, кого загнали, высшая власть пальцем перебирает, говорит: ладно, вот этого, значит, в утиль, этого на переработку, на мясокомбинат, а этот пусть гуляет. Как это все ужасно и как все это отвратительно.
Вы слушали фрагмент программы «Грани времени» с участием политолога, члена Совета фонда «Либеральная миссия» Дмитрия Орешкина. Продолжается программа «Время свободы. Интервью». У микрофона Евгения Назарец. Участь легендарного античного города Пальмира в центре Сирии, несколько дней назад захваченного отрядами радикальной группировки «Исламское государство», стала новым доказательством провала борьбы с самыми, вероятно, знаменитыми на сегодня экстремистами мира, избранной международной коалицией. Пока неизвестно, насколько велик ущерб, причиненный десяткам расположенных здесь уникальных объектов из списка Всемирного культурного наследия ЮНЕСКО, остававшихся нетронутыми более 2000 лет. Однако историки и археологи уже похоронили Пальмиру. Как ранее, другие древнейшие города, памятники и музеи, оказавшиеся во власти варваров. Исламское государство бросает все новые вызовы миру, не только убивая и мучая сотни тысяч людей, но и стирая с лица земли историю. Рассказывает мой коллега Александр Гостев.
Представители президента Сирии Башара Асада сообщили, что во время сражения вокруг Пальмиры правительственными войсками были уничтожены несколько боевиков, судя по их документам, приехавших из России, Казахстана и Узбекистана и входивших в некий кавказский отряд группировки «Исламское государство», в котором якобы состоят выходцы из стран СНГ, общающиеся между собой на русском языке. По некоторым сведениям, сегодня в рядах исламистов воюют от 1,5 до 4 тысяч граждан России, Грузии и 5 стран Центральной Азии – Казахстана, Киргизии, Таджикистана, Туркмении и Узбекистана. Армия Башара Асада и поддерживающие ее отряды ополченцев, равно как и формирование умеренной сирийской оппозиции, например, Свободной армии Сирии, измотанные боями между собой в течение нескольких лет, продолжают отступать под натиском Исламского государства, сегодня захватившего уже половину территории Сирии, где, помимо прочего, расположены основные газовые месторождения страны. До сих пор режим Башара Асада еще не сталкивался со столь серьезной угрозой и не получал такого удара по собственной репутации в арабском мире. Сейчас Дамасское государственное телевидение уверяют, что армии, по крайней мере, удалось эвакуировать из Пальмиры почти все мирное население и вывести часть исторических артефактов. Но, разумеется, не главное – храмовые комплексы, колоннады, монументальные арки, античный театр или древние захоронения.
Подразделения вооруженных сил Сирии отступили из Пальмиры после того, как убедились, что большая часть мирного населения покинула город, чтобы спастись от зверств террористов из Исламского государства. Их многочисленные отряды ворвались в Пальмиру и сейчас захватили район, где находятся все знаменитые античные постройки.
Пальмира, или же древнеарамейский Тадмор, то есть город Пальм, по легенде, основанная царем Соломоном, веками считалась одним из культурных центров античного мира. Однако сегодня здесь находится лишь небольшая деревня и огромная зона археологических раскопок среди сохранившихся за тысячелетия строений, в основном древнеримских. Пальмира, в честь красоты и величия которой в США в XIX веке были названы несколько городов, давшая вторые поэтические имена Петербургу и Одессе, Северной и Южной Пальмира, некоторое время являлась столицей одноименного богатейшего Пальмирского царства, мечтавшего при правлении знаменитой Зенобии превзойти славу Рима. Этот город был символом древнего мультикультурализма и разноязычия, напоминает генеральный директор ЮНЕСКО Ирина Бокова.
Я крайне обеспокоена тем, что происходит сейчас в Пальмире. Ранее уже дважды я обращалась с официальной петицией ко всем участникам сирийского конфликта отвести все свои вооруженные формирования и прекратить любые боевые действия вокруг города. Пальмира – это совершенно уникальный и необычный объект всемирного культурного наследия в ближневосточной пустыне. Любые разрушения здесь станут не только военным преступлением, но также будут означать колоссальную утрату для всего человечества. Нам необходима тотальная мобилизация сил всего мирового сообщества. Нужно, чтобы все подписали петицию с призывом отвода войск из Пальмиры. Нельзя допустить, чтобы повторились недавние катастрофы. Разрушение Немруда, Хатры, разграбление музея Мосула. По большому счету, как минимум, и Совет Безопасности ООН, и все политические лидеры мира, и особенно пользующиеся известностью и уважением главы всех религиозных конфессий, обязаны приложить все усилия, чтобы предотвратить наступающий ужас. Это крайне важно, ведь мы говорим о колыбели цивилизации, о наследии, которое принадлежит всему человечеству.
Возможно, боевики Исламского государства, ведущие священный джихад против, как они говорят, христиан христианско-иудейской западной цивилизации действительно нащупали ее самые болезненные точки. И поэтому они столь публично и эффективно перед объективами телекамер в последнее время уничтожают именно ее историческую память и идентичность, символы культуры. Это, безусловно, приводит жителей западных стран в больший ужас, чем ежедневные и становящиеся потому пресными новости об убийствах и страданиях, например, мало кому ранее известных современных ассирийцев или езидов, также оказавшихся в полной власти экстремистов. При этом есть масса доказательств того, что непримиримые воины ислама уничтожают далеко не все столь ненавистные им древние памятники и артефакты на подконтрольной территории. Они научились организовывать самостоятельные раскопки и мародерствовать в музеях, чтобы потом сбывать награбленное на черных рынках коллекционеров искусства в Азии и Европе, выручая огромные средства, идущие впоследствии на финансирование создаваемых ими же террористических сетей в тех же самых странах. Война, объявленная всему миру исламским государством, это ежедневная гибель на огромных территориях сотен, а возможно и тысяч людей, и страдания выживших миллионов, а не только уничтожение и разграбление памятников древности, напоминает Верховный комиссар ООН по делам беженцев Антонио Гутерреш.
Мы столкнулись с необходимостью, в первую очередь, оказания масштабной гуманитарной помощи людям, бежавшим из Сирии и Ирака. Только зарегистрированных беженцев из Сирии и соседних стран более 4 миллионов. Кроме того, внутри самих Сирии и Ирака в связи с развитием событий оказалось почти 15 миллионов внутренне перемещенных лиц. Все они остро нуждаются, не имея самого элементарного – воды, еды, жилья и лекарств.
В Ираке на днях боевики исламского государства взяли под контроль стратегически важный город Рамади, центр крупнейшей провинции Анбар, расположенный примерно в 110 километрах к западу от Багдада, и распространили заявление о захвате ими десятков танков и ракетных установок, оставленных отступившими правительственными войсками. Капитуляцию Рамади эксперты называют крупнейшим поражением иракских правительственных сил в противостоянии с боевиками за последние несколько месяцев. США на действенную помощь, которых уповают в Багдаде, а после захвата Пальмиры вполне вероятно уже и в Дамаске, продолжают участвовать в международной операции против исламистов лишь путем нанесения авиаударов по их позициям в Ираке и Сирии и пока не намерены радикально менять стратегию. Об этом, в частности, заявил представитель Белого дома Джош Эрнест.
Власти США продолжат воплощать в жизнь стратегию, изложенную президентом Бараком Обамой, которая заключается в создании и обучении в Ираке и Сирии достаточного количества местных военных формирований, способных эффективно противостоять исламскому государству на своей собственной земле. При этом они получат сильную поддержку со стороны международной коалиции из 60 государств, которую возглавляет президент Обама. В районе вокруг города Пальмира в Сирии сейчас, однако, нет никаких вооруженных формирований, оснащенных и подготовленных этой коалицией. И мы сегодня признаем, что создание таких сил потребует достаточного количества времени.
Сегодня и Ирак, и Сирия, рушащиеся под ударами экстремистов, без мощной международной поддержки и военной помощи могут просто прекратить свое существование как государство на политической карте мира, после чего катастрофическая война на всем Ближнем Востоке с самыми непредсказуемыми последствиями и вовлечением в нее множества других противоборствующих стран станет неизбежной. Об этом говорят многие эксперты, в том числе те, кто считает, что наступление исламского государства сейчас вполне возможно остановить имеющимися силами на иракской и сирийской территориях. В частности, так думает политический аналитик, обозреватель телекомпании «Аль-Джазира» Ахмед Аль-Абиат.
Если четыре силы в Ираке не договорятся о координации своих усилий, борьба с радикальными исламистами затянется очень надолго. Я говорю в первую очередь о правительственной армии, во-вторых, о военизированных шиитских отрядах, в-третьих, о суннитских племенах и, в-четвертых, о международной коалиции. Если хотя бы кто-то из них не сможет согласованно сотрудничать с остальными, эта война продлится еще многие годы. Ныне утвержденная стратегия противостояния террористам оказалась не очень эффективной, особенно в части организованных США международных авианалетов на позиции группировки «Исламское государство» в Ираке и Сирии. Коалиции так и не удалось ни наладить взаимодействие с силами, воюющими на земле, ни получить доступ к имеющейся у них важной стратегической информации.
В начале этой недели командующий сухопутными войсками Ирана генерал Ахмад Ават Реза Пурдастан заявил парламенту страны, что группировка «Исламское государство» концентрирует свои силы в приграничных районах на территории Пакистана и Афганистана, и что отныне Иран стоит перед лицом новой очень серьезной угрозы.
Рассказывал Александр Гостев. Вы слушаете программу «Время свободы. Интервью». У микрофона Евгения Назарец. Мать четверых детей и общественный активист Екатерина Мальдон в апреле была вынуждена покинуть Россию из-за давления со стороны правоохранительных органов. Зимой прошлого года в ее квартире прошел обыск. Следствие объяснило его тем, что подъезд, в котором жила активистка, был расписан проукраинскими надписями. Затем Екатерину Мальдон принудительно доставили на допрос. Она предполагает, что в ее отношении может быть возбуждено уголовное дело. Екатерина Мальдон пришла в протестное движение в 2012 году, но тогда ее гражданская активность не была связана с политическими требованиями. Мальдон, многодетная мать, стала координатором группы обманутых многодетных очередников города Москвы. Группа объединила людей, пострадавших от того, что город прекратил обещанные по закону выплаты субсидий на приобретение льготного жилья. После этого Екатерина Мальдон стала постоянной участницей многих протестных мероприятий, акций в поддержку узников Болотной, политических заключенных, украинской военнослужащей Надежды Савченко. В последнее время Мальдон активно участвовала в проукраинских акциях, вызывавших противоречивые отклики. В частности, в ноябре прошлого года, после окончания спектакля «Трамвай желания» в МХТ имени Чехова, она кинула на сцену актеру Михаилу Пореченкову игрушечный пистолет, таким образом отсылая его к поездке в Донецк, где российский актер стрелял из пулемета в сторону украинских военных. «Я замучилась ждать стука в дверь», признается Екатерина Мальдон, объясняя свой отъезд на Украину. Его она называет эвакуацией. О причинах, побудивших ее к этому решению, о протестной деятельности, о дальнейших планах Екатерина Мальдон рассказала корреспонденту «Радио Свобода» Наталье Джанпаладовой.
«Я давно подвергалась прессингу, но в последнее время просто происходит очевидная фабрикация уголовного дела на меня. С этой целью провокаторы расписали мой подъезд портретами Степана Бандеры, флагом правого сектора, украинским флагом, вылив несколько литров краски на пол, чтобы по ней все топтались, жовто-блакитной краски. В рамках этого уголовного дела, якобы заведенного за вандализм, хотя я сейчас прекрасно понимаю, что это была целенаправленная провокация, для того, чтобы проникнуть в мою квартиру и награбить там все, что понравится. Аппаратуру, компьютер, мой ноутбук моего мужа, украинскую символику, в том числе российский флаг, зачем-то, непонятно зачем. Последний роман Пелевина «Любовь к трем цукербринам», наверное, буквы там знакомые искать будут. Дома меня не было, я была вообще в другом городе, они специально подловили такой момент, когда меня нет дома, чтобы меньше шума было. Там был мой муж, которому вызывали скорую, который вообще не при делах, и трое маленьких детей в возрасте от 4 до 7 лет. Это не помешало орудовать там до 11 часов вечера, как минимум, устроить там бедлам, все перевернув с ног на голову. Но это не обыск никакой, это бандитский разбой был.
Формально у них были какие-то документы на обыск?
Да, да, у них были какие-то формально документы. Я их, конечно же, не видела, потому что меня там вообще не было. Издевались над моей семьей в мое отсутствие. На этом все не закончилось. После этого мне еще устроили принудительный привод в управление ЦАО. Меня туда в сопровождении почему-то Центра по борьбе с экстремизмом доставляли принудительно, но общаться там я отказалась, ничего они от меня не добились. И с тех пор она названивала моему адвокату, назначая новые там встречи. Но я действительно сидела со своими детьми на больничном, потому что зима, дети маленькие, они приносят там инфекцию с детского сада и болеют. Если раньше я не брала по этому поводу больничный, то теперь я их просто стала брать. Поняв, что в любой момент меня так же, как Павла Шехтмана, могут просто... Я замучилась ждать стука в дверь. Я замучилась ждать, понимая, что разговора не получилось. В следующий раз меня могут просто закрыть в СИЗО, предъявить любые обвинения, какие им взбредут в голову. И не только по 212-й статье новоизобретенной УК. Меня могут свинтить на любой протестной акции или, в принципе, в любом месте города Москвы с помощью провокаторов, так же, как это устроили с моим другом Эльдаром Дадиным, который сейчас сидит под домашним арестом. К нему просто на Манежной площади подошли с двух сторон два провокатора и начали его толкать. На вопрос, чего вы толкаетесь, тут же свинтили его, не тронув этих провокаторов. Поскольку по поводу меня была организована такая вот мощная, вообще изощренная провокация, как росписи в подъезде, всем адвокатам и всем моим защитникам, и правозащитникам, и всем моим друзьям очевидно, что это навороченная спецоперация против меня проводится. Поэтому, значит, когда дети у меня выздоровели, когда больничных этих не стало, я поняла, что никакой формальной, так сказать, у меня отмазки больше нет, я просто собралась быстро и уехала. Потому что ждать явления этих опять сотрудников Центра по борьбе экстремизма мне уже не хотелось, просто не было сил. Ни моральных, ни физических никаких. Подставлять опять свою семью под этот беспредел весь. Мне не хотелось. И ждать в любой момент ареста. Поэтому я не стала этого дожидаться. Просто я считаю, что это эвакуация ради спасения жизни. Здоровья там и так далее.
Насколько я понимаю, вы уехали через Украину.
Я, естественно, не афиширую места, где я нахожусь, потому что мне угрожают. Поэтому, значит, я не объясняюсь, где я. Я просто вот где-то как-то скрываюсь по территории Украины, скажем так.
Но вы уехали с семьей, с детьми, или они остались в России?
Нет, к сожалению, я пока не могу вывести детей. Это сложно сделать. Нет согласия моих ближайших родственников на то, чтобы вывести детей в Украину. Я обязательно в любом случае буду с ними. Если мне придется там даже возвращаться и погибать, я в любом случае долго без детей не проживу. Но я пока вот просто нахожусь здесь и жду, чем закончится эта спецоперация против меня, закончится или не закончится. Вся моя аппаратура находится на каких-то там якобы экспертизах. То есть фабрикация продолжается. Хоть что-то, когда будет ясно, тогда я буду принимать дальнейшие решения и меры какие-то.
Ну, то есть вы пока не собираетесь обращаться за политическим убежищем?
Нет, нет, я не могу обращаться за политическим убежищем отдельно от своей семьи и детей. Если они не смогут приехать сюда, а я не могу их не заставить, не насильственно, никак. То есть у меня будет однозначно тоже гражданство и тоже место жительства, что у моих детей. То есть эта ситуация временная, и я пока не осмелюсь прогнозировать, чем она закончится. Я пока просто жду.
А как ваши близкие относятся к тому, что вы уехали? Они поддерживают вас или просят вернуться и не верят в то, что вам грозит такая опасность?
Нет, в этом они абсолютно меня поддерживают. Они, естественно, прекрасно понимают и говорят, что лучше езжай, спасай себя, потому что если ты будешь там где-то в тюрьме или в мордовской зоне, с моим характером меня там, скорее всего, угробят. Как бы я не терплю вообще нарушения прав граждан ни в каком виде. Поэтому они прекрасно понимают, что это просто спасение жизни, что это необходимо для спасения моей жизни. И для детей лучше уж мама в скайпе, чем вообще нигде никогда.
Насколько я помню, вы пришли в так называемый протест несколько лет назад, начиная вот с этих митингов за субсидии на льготное жилье. Вот расскажите, пожалуйста, о том, что вас тогда побудило выходить, голодать, и как вы сейчас смотрите на ту ситуацию?
Я была координатором инициативной группы обманутых многодетных очередников города Москвы 2012 года. В 2012 году специальным распоряжением Департамента жилищной политики города Москвы всем многодетным очередникам, вне зависимости от даты постановки на учет, была предложена субсидия на приобретение жилья в размере его нормативной стоимости. Нам сказали, что все будет, собирайте быстрее документы. Мы эти документы все собрали. Представляете, что это такое, да? Это по кабинетам же в будние дни, там с детьми, с грудничками, в очередях, там в духоте, всяко-разно. И нам сказали, все, деньги кончились, всем спасибо, все свободны. Геть в очередь в 20-летнюю, все. Предвыборный пиар президента прошел, вы больше никому не нужны. Вот так вот цинично, подло и нагло нас обманули, даже не извинившись. Ну, просто кинули. Кто не успел, тот опоздал. Кто успел, например, одна моя подруга, достаточно близкая, они встали на очередь только-только вот перед этой кампанией. Ну, совершенно случайно повезло. Подали документы все позже меня, то есть и заявление на субсидию. Тем не менее, они успели. А мои документы где-то месяца 4 по причине халатности сотрудницы ДЖП ВАО просто провалялись где-то в шкафу. Из этого мои дети были обречены на проживание в 14-метровой аварийной коммуналке. Таких ситуаций было достаточно много. Ну вот мы все обиделись, не стерпели. И мы просто-напросто собрались, объявили голодовку. К нам приехали еще многодетные, отчаявшиеся родители из других регионов. В итоге порядка 700 семей в 2012 году и в начале 2013 получили свои субсидии. Хотя у них начали там отсекать посторонние совершенно площади, вычитать из субсидий. Но мне после второй голодовки, объявленной уже по этому поводу, мне единственное, по-моему, в 2013 году отдали все в полном объеме, не пришивая мне никаких чужих площадей. Сейчас обеспечивают давних очередников по плановой очереди, и никакие приоритетные права многодетных очередников уже не учитываются. Очередники, которые остались не у дел с тех пор, они сейчас снова планируют голодовку, многодетные очередники. То есть они продолжают жить на трехэтажных нарах в пыточных условиях, без всякой надежды, под крокодиловы слезы нашего правительства о демографии, о бедненьких многодеточках и о том, как государство о них заботится.
Вот я так понимаю, что после первых акций в 2012 году по поводу квартир вы влились в протестное движение, вы не остановились, да, вы дальше...
Да, некоторые участники протестного движения поддержали меня, поддержали нашу голодовку. И потом я же стала выходить на мероприятия, я начала понимать, что творится. Я узнала, за что люди сидят по болотному делу, по тому же. Я узнала, сколько у нас вообще политзаключенных, сколько у нас воруют. Все эти вот данные о коррупции я узнала, начав читать книги Бориса Немцова и Леонида Мартынюка, начиная там с Лужков, итоги и так далее, там расследования Роспила. У меня открылись глаза, когда я погрузилась в сферу современного диссидентства и оппозиции.
Но до 2012 года вы никак не следили, не занимались этим и были в какой-то другой сфере?
Нет, я никогда в жизни не голосовала за Путина, слава богу, и за всю эту кремлядь, прошу прощения за выражение. Когда Борис Николаевич Ельцин представил его под Миллениум своего сменщика, я сразу сказала, что это гопня, ничего хорошего ждать не приходится. Я просто не выступала, как многие, вот просто как бы зная, о чем речь, пока жареный петух не клюнет, не выходили. Я была вот из этой же категории людей.
С общественной активисткой Екатериной Мальдон, уехавшей из России, беседовала моя коллега Наталья Джанпаладова. В эфире программа «Время свободы. Интервью». У микрофона Евгения Назарец. Провал «Единой России» на выборах в Балтийске может пошатнуть губернаторское кресло под главой Калининградской области Николаем Цукановым. Срок его полномочий истекает в августе. В сентябре в регионе должны состояться выборы главы областного правительства. Голосование на выборах в Совет депутатов Балтийского муниципального района состоялось 24 мая. Как сообщили в областном избиркоме, партия власти не смогла получить ни одного депутатского мандата. 12 мест из 15 осталось за самовыдвиженцами. Представители партии «Патриоты России», «Справедливая Россия» и «Коммунисты России» получили по одному месту. Явка на выборах составила 47,7%. Подробнее об этой ситуации моя коллега Светлана Павлова.
Избирательная кампания в Балтийске с самого начала ознаменовалась скандалом. О своем желании участвовать в выборах заявили 142 кандидата, однако 78 из них в регистрации было отказано Балтийской территориальной избирательной комиссии. Как заявил тогда лидер калининградских патриотов России Михаил Чесарин, отказы кандидатам были незаконны, документы у людей не принимали буквально из-за лишней запятой. Несостоявшиеся кандидаты обратились в суд, после чего областная избирательная комиссия начала массово аннулировать отказы. Также 70 кандидатов обратились с открытым письмом главе ЦИК Владимиру Чурову. 30-тысячный Балтийск – один из самых проблемных городов области. Сложности с газом, очистными сооружениями, отсутствие инфраструктуры. Даже воду здесь долгие годы давали по часам. Причем проблемы не решаются не то что годами, десятилетиями. По мнению депутата Калининградской областной думы Соломона Гинзбурга, результаты выборов в Балтийске – это свидетельство недовольства жителей города действующей властью. Однако победившие независимые кандидаты вскоре могут оказаться под влиянием «Единой России».
Как говорится, довертикалились. Там настолько была проведена зачистка, что людям это все жутко надоело. И случилось классическое протестное голосование. И поэтому по всем 15 округам, всех 15 официальных кандидатов от «Единой России» смели. Никто из них не прошел. Причем там были весьма экзотические фигуры, даже те, которые проживали в других регионах, никакого отношения к Калининграду к Балтийску, к Калининградской области не имели. Но я думаю, что будет сделана попытка изобразить хорошую мину при плохой игре. И в обмен на то, что эти выборы будут признаны состоявшимися, власть проведет спецоперацию по вербовке независимых кандидатов, те, кто прошел в состав фракции «Единая Россия», которая, как вы знаете, может формироваться не только из членов партии, но и из беспартийных. Мы тут переживаем очередной театр абсурда. Тут впору вспомнить Жена Ионеско и Беккета в ожидании Годоя или почитать Камю. Вот это реалии сегодняшнего дня, свидетельствующие о полном дисгенезисе режима.
Насколько я поняла, большинство прошедших кандидатов – это действительно самовыдвиженцы. Но вот, насколько мы знаем по опыту тех же думских выборов, часто самовыдвиженцы – это на самом деле тоже люди, аффилированные с партией власти. Вот в данном случае что можно сказать про этих людей? Есть ли про них какое-то подозрение, что они уже связаны с «Единой Россией»?
Ну, все они из Балтийска, все они люди небогатые, не очень статусные при всем уважении к ним. Поэтому у власти найдется много возможностей для того, чтобы каким-то образом воздействовать на них и попытаться сделать так, чтобы они вошли в эту фракцию. То есть не мытьем, так катанем.
Некоторые наблюдатели уверены, что на политической жизни Балтийска сказалось противостояние губернатора Калининградской области Николая Цуканова с янтарным бароном Виктором Богданом по кличке Балет. Об этом, в частности, говорит координатор областного отделения ЛДПР Александр Ветошкин. Богдан негласно контролировал янтарный рынок в регионе, сейчас он находится под арестом в Польше. Губернатор Николай Цуканов не раз открыто заявлял, что ведет с ним борьбу. По мнению Соломона Гинзбурга, сейчас властям выгодно демонизировать фигуру Богдана.
Богдан сейчас находится за рубежом, возможности его ограничены. И то, что власть говорит о том, что бандиты из-за рубежа управляют избирательным процессом, буквально такие цитаты мне приходилось слышать, это говорит о дисфункции всех государственных институтов. Ну чего же вы стоите в таком случае, господа? Поэтому имело место чисто протестное голосование, и то, что из господина Богдана происходит монструазация его личности, говорит просто полной импотенции существующей власти, департамента, политики, внутренней правительства области. И, конечно же, это крайне неудачный старт избирательной кампании самого Цуканова. Можете догадаться, какие методы будут использоваться для того, чтобы получить нужный результат на губернаторских выборах. Это ведь недоверие, в том числе не только «Единой России» губернатору. Транзитом это было недоверие и Путину. Ну что ж, каков поп, такой и приход.
Все произошедшее, оно как-то нам говорит о том, какими могут быть результаты губернаторских выборов, как это вообще повлияет на судьбу Цукана?
Я думаю, что губернаторские выборы будут проводиться как спецоперация. Если ставка будет сделана на Николая Цуканова, не мытьем, так катанем, он будет во что бы то ни стало проводиться на свой пост, на свою должность. Я думаю, что то, что происходило в Балтийске накануне дня голосования, это детские игры по сравнению с тем, что ожидает наш регион.
Есть ли какие-то соперники оппозиционные Николаю Цуканову сейчас?
Вы знаете, после того, как кончилась гражданская платформа, после того, как ее не стало, после того, как она так бесславно завершилась, а я к ней имел отношение, так как входил в состав политсовета, соперников не осталось. У меня абсолютная уверенность, что в случае, если бы мы приняли участие в выборах, как минимум мы обеспечили бы второй тур.
Ну, а что касается самого Николая Цуканова, я слышала мнение, что для Путина и вообще для «Единой России» он уже тоже не совсем рассматривается как удачный кандидат. Как вы думаете, могут ли какую-то альтернативу придумать сверху для него?
Вы знаете, у меня нет такой информации, какая есть у вас. Система настолько закрыта и непрозрачна, что делать какие-то выводы просто невозможно. На мой взгляд, это крайне неудачная кандидатура для нашего региона, при всем уважении к нему как личности. Но что будет дальше, покажут ближайшие 2 недели. Потому что коррупционные скандалы в Гусеве, арест людей, которые с ним аффилированы, обыски и возбуждение уголовного дела по фактам мошенничества в Министерстве культуры на днях в правительстве области, провал в Балтийске, да и многое другое свидетельствует о том, что наметился раскол в том сегменте региональном, который представляет федеральные органы государственной власти. И во многом от этого будет зависеть рисунок избирательной кампании в борьбе за пост губернатора Калининградской области.
Полагает депутат Калининградской областной думы Соломон Гинзбург. Действующий губернатор Калининградской области Николай Цуканов возглавил тройку победителей праймериз «Единой России» по выборам кандидата на пост главы областного правительства. Второе место у Олега Урбанюка, главы Ассоциации ветеранов спецназа и участников боевых действий спецназ «Русь». Третье у Ольги Аренцевой, директора АНО «Центр жилищного просвещения». Кандидат от партии на губернаторское кресло будет выбран из тройки лидеров 19 июня на конференции регионального отделения «Единой России» тайным голосованием. Выборы губернатора Калининградской области пройдут в единый день голосования 13 сентября. По мнению политолога Александра Кынева, несмотря на итоги выборов в Балтийске, Цуканов все еще представляется наиболее вероятным кандидатом на губернаторский пост от партии власти.
В этом году кончается полномочия губернатора Цуканова, причем они кончаются почти одновременно с выборами губернатора в сентябре, но надо понимать, что кампания стартует раньше, чем кончается полномочия губернатора. Сейчас господин Цуканов участвует в праймерисе, как бы он активно намерен бороться за новый пост, но, конечно, вот сама ситуация в Калининграде, я думаю, что вновь активизирует попытки различных противников губернатора попытаться решить вопрос о его замене, но времени осталось не очень много, потому что кампания стартует буквально там через считанные дни по выборам этого года. Соответственно, если вдруг в ходе кампании выяснится, что губернатора увольняют, то если некий дедлайн будет пропущен, то исполняющий обязанности просто не сможет выдвинуться на выборах этого года. То есть здесь в этом смысле есть ситуация временного цветнота. И этот временный цветнот, в принципе, работает пока на сохранение на посту губернатора господина Цуканова, хотя конкуренты у него, конечно, есть, и многим он не очень нравится.
Есть ли основания полагать, что наверху Цуканов уже не очень устраивает?
Ну, он никогда не был политиком, скажем так, с большими рейтингами, но на своей стороне у него федеральные люди, конечно, есть. Но есть и противники, как бы есть некая борьба. Вбросы по поводу возможности замены Цуканова происходили неоднократно за эти годы, но пока он на своем посту сидит, я думаю, что здесь же работает фактор не только того, решение о замене, но в одном же пакете принимается решение и убрать, и решение на кого поменять, потому что назначение кого-то другого для такого региона Калининград, это тоже решение очень непростое, потому что в регионе, хочу обратить внимание, ни один губернатор больше одного срока не сидел. Такого региона у нас в России как бы больше нет. То есть регион, он губернатора пережевывал и выплевывал одного за другим. В этом смысле ситуация для центра очень непростая. Найти там человека, который бы не наломал дров и смог бы найти какие-то балансы нужных решений, очень непросто. Кадровая скамейка у нынешнего центра в условиях отсутствия публичной политики очень короткая. Кандидат брать по большому счету как бы неоткуда. Поэтому само затягивание решения вопроса по факту работает на Цуканова.
Полагает политолог Александр Кынев. Николай Цуканов возглавляет Калининградскую область с 2010 года. Светлана Павлова, Радио Свобода.
Продолжается программа «Время свободы. Интервью». У микрофона Евгения Назарец. В прошлое воскресенье впервые за последние 3 года в сирийском аэропорту Латакия приземлился самолет, прилетевший из Европы, а именно из киевского аэропорта Борисполь. Это был рейс транспортной компании «Автолюкс», который теперь будет выполняться еженедельно. Мой коллега Андрей Шароградский разбирался в том, будет ли пользоваться популярностью такой маршрут и может ли возобновление регулярного и прямого транспортного сообщения между Украиной и Сирией иметь негативные политические последствия для Киева.
В следовавшем из Киева в Латакию самолете типа Boeing 737, который вмещает более 100 человек, было всего 10 пассажиров. Однако в компании надеются, что рейс Киев-Латакия будет пользоваться популярностью. Во-первых, на Украине учится довольно много сирийских студентов. Во-вторых, тем сирийцам, которые собираются путешествовать в Европу, будет гораздо удобнее добираться через Киев, чем нынешним обычным путем через Бейрут, сказал в интервью агентству Рейтер Майкл Хаддад, директор одного из частных сирийских университетов.
Прилететь из аэропорта Латакии в аэропорт Киева удобнее, чем ехать через Бейрут, где нужно останавливаться на границе и много хлопот. Дорога и отели дорогие, поэтому лететь напрямую лучше и безопаснее. И на Украине большая сирийская община.
Латакия – главный порт Сирии на Средиземном море. Он полностью контролируется правительственными войсками и расположен на удаленном расстоянии от района зоны боевых действий на востоке страны. Одна из стюардесс первого рейса Киев-Латакия по имени Анастасия чувствует себя в безопасности.
Страха не было. Интересно прилететь в новую страну, о которой у нас в Украине мало информации. Интересно общаться с хорошими людьми. Здесь много дружелюбных людей.
Стоимость полета из Киева в Латакию и обратно сейчас составляет около $600. Украинский политолог Виктор Небоженко с настороженностью отнесся к налаживанию прямого воздушного сообщения между стремящейся к евроинтеграции Украины и Сирией, чей нынешний режим многие страны Запада считают преступным.
Конечно же, это связано с какими-то, скажем так, благородными гуманитарными мотивациями, потому что в Сирии идет война. Но Украина очень ревниво относится к тому, когда те или иные страны нарушают международные санкции против России, особенно в случае с Крымом, Донбассом и так далее. Тем более Украина должна соблюдать санкции, которые накладывает международное сообщество на сирийский режим. Поэтому я бы на месте правительства этого не делал. И нельзя давать повод для того, чтобы считать, что мы сами первые нарушаем международные договоренности о режиме санкций по отношению к Сирии. Точно так же будут относиться и к нам. Поэтому, конечно, нужно очень осторожно, и, может быть, не стоит это делать, такие рейсы не стоит делать регулярными. Я прекрасно понимаю, что есть такая необходимость, и это длинная традиция, давно, еще с советских времен, рейсов между Ливаном, Сирией и Украиной. Это всегда было. Но там идет война, и, в общем-то, к сирийскому режиму относятся, пусть и противоречиво, но есть какие-то эти международные ограничения. Это из-за проблем безопасности он туда не летал, а прежде всего из-за каких-то определенных санкций.
Более того, Виктор Небоженко полагает, что рано или поздно Крым окажется в сфере интересов боевиков террористической группировки «Исламское государство», поэтому Украине необходимо особенно осторожно относиться к сотрудничеству с Сирией.
На каком-то этапе, вероятно, через какое-то время, боевики ИГИЛ появятся в Крыму, никак не связанными ни с украинскими волонтерами, ни с Украиной, и не с местным крымско-татарским населением. Там конфликты начнутся между радикалами ИГИЛ и российскими солдатами. Но это будет не скоро, это будет через год где-то, не раньше. Вот и все. Поэтому я не думаю, что Украине надо давать повод, чтобы потом находили связь между действием украинской власти и появлением боевиков ИГИЛ в Крыму. А они точно появятся. Ведь ИГИЛ – это совершенно новый тип войны, когда они не защищают там язык, веру и так далее. Они тупо сражаются, и все. Точно так же они придут в Крым и будут говорить, что они защищают крымское население, но при этом крымское население их туда приглашать не будет. Вот что я хочу сказать. Это новый стиль в международных конфликтах, когда та или иная политическая сила не прикрывается мотивацией защиты населения. Это что-то новое. И следующее за этим – это Ферганская долина, это Крым обязательно. Не хотелось бы, чтобы потом западная пресса искала далекие связи между Киевом и Дамаском.
Это был киевский политолог Виктор Небоженко. Представители руководства компании «Автолюкс» отказались от телефонной беседы с корреспондентом «Радио Свобода» по поводу перспектив заполняемости авиарейсов Киев-Латакия и количества сирийцев, живущих на Украине. В секретариате компании также отказались подтвердить или опровергнуть опубликованную на сайте телекомпании New Tank Dynasty информацию о том, что «Автолюкс» — украинско-сирийская компания. На сайте компании никаких указаний на это нет. «Автолюкс» занимается прежде всего грузовыми перевозками, имеет представительство во многих городах Украины. Компания предоставляет услуги и по перевозке пассажиров на автобусах. Она, как указывается на сайте, награждена многими дипломами, грамотами за вклад в развитие автомобильного транспорта, за весомые достижения в профессиональной деятельности, плодотворный и добросовестный труд. Какой-либо информации об авиарейсах «Автолюкс», кроме перелетов Киев-Латакия, корреспонденту «Радио Свобода» обнаружить не удалось.
Рассказывал Андрей Шароградский. Вы слушаете программу «Радио Свобода. Время свободы. Интервью». У микрофона Евгения Назарец. Российский оппозиционный активист Юрий Мельничук, известный не только принадлежностью к партии РПР «Парнас», но и знаменитой татуировкой на руке «Путин вор», уехал из России 17 января 2013 года, чтобы получить политическое убежище на Западе. Но у него это не получилось. Финские власти депортировали его в Россию, посадив на поезд до Выборга. С подробностями корреспондент «Радио Свобода» в Петербурге Татьяна Вольская.
25 мая петербургский оппозиционер Юрий Мельничук, известный своими радикальными взглядами и татуировкой на руке «Путин вор», был посажен на поезд «Аллегро» Хельсинки-Петербург с билетом до Выборга. К вечеру того же дня он самостоятельно приехал из Выборга в Петербург. Так закончилось путешествие в Европу, начавшееся 17 января 2013 года в поисках политического убежища. Сначала Юрий Мельничук попытался получить его в Австрии, но ему сказали, что раз у него финская виза, то и просить убежище он должен в Финляндии. В Финляндии он получил отказ, не помогла и апелляция в финском Верховном суде. Убежище Юрий Мельничук решил получить потому, что, по его мнению, в России за ним следили, ему угрожали, он не чувствовал себя в безопасности.
Как бы нагнеталось оно постепенно, всю зиму, вот 11-12, вот, проводили всевозможные там акции, там запрещали, мы все равно проводили. Подаешь тебе отказ, предупреждение, так, экстремистской деятельности, такие неофициальные источники, скажешь, в общем-то, дело на тебя уже оно есть, как бы, ну вот лежит, ждут команды какой-то. А последняя капля, это вот 13 января, это вот был марш против закона подлецов. К сожалению, не удалось собрать достаточное количество людей. Ну и было принято решение, что вот просто мы такие пикеты сделаем. И, значит, меня подхватили где-то еще там за квартал на слежку, причем подошел ко мне человек, знаете, там за вами следят. Я шел, значит, раздавал эту агитку, да, и сзади, ну, я смотрю, что толпа идет. Понимаешь, что это идут за мной. Смех смехом, я вот иду и остановлюсь с кем-то, говорю, вот смотри, прогуливаю ребят. Там шла вот машина, типа подводной лодки, у нее такой перископ для прослушки, на любой этаж выдвигается там эта антенна, направленная прослушка, камера. Дошел до метро, на улице еще ничего, кругом люди, а там страшно. Убегал я по-настоящему. А все-таки оторвался от них, добрался до дому, созвонился с Костей Свершовым. Мы подумали, надо, наверное, бежать.
Была еще одна причина для бегства, возможно, даже более весомая. Когда начался российско-украинский конфликт, Юрий Мельничук активно выступал с резкой критикой политики российских властей, открыто заявлял о своем отношении к присоединению Крыма как к аннексии и в этой связи сравнивал Россию с нацистской Германией. Перепост одного из таких сообщений в прошлом году сделал житель Архангельска Анатолий Дзимбовский, за что Северодвинский городской суд Архангельска приговорил его к 300 часам обязательных работ. Дзимбовский был признан виновным по статье 282 «Возбуждение ненависти и вражды по признакам расы, национальности, происхождения, отношения к религии». Активист петербургского отделения движения «Солидарность» Виталий Сигельский тоже считает, что Юрий Мельничук в России подвергался опасности.
Юрий Мельничук известен тем людям, которые так или иначе участвовали или интересовались оппозиционным движением в Санкт-Петербурге, начиная с, наверное, конца 2007 года. Наибольшую активность он проявил в декабрьских событиях 2011 года и в январе 2012 года. С того самого времени за ним постоянно висели хвосты, он неоднократно забирался с мероприятий, активным участником и организатором, в которых он был, он забирался в отделение милиции, за ним велась слежка. Один из случаев закончился тем, что при задержании с ним случился либо инсульт, либо прединсультное состояние. Этот момент, видимо, и послужил решением для отъезда, поскольку очевидно, что угроза определенной жизни и свободы на тот момент существовала. Юрий принял решение уехать. Несколько полутора лет длилось рассмотрение его дела, но вот уже в последней, третьей инстанции финский суд отклонил просьба о предоставлении политического убежища.
Вернувшись в Россию, Юрий Мельничук с горечью отзывается о европейской миграционной политике.
Для беженцев существуют определенные деньги. Это все фонды международные. Эти деньги должны быть реализованы. Как реализованы? В общем-то, это по большому счету никого не волнует. Да? Едут вот эти вот ребята с Африки, с Азии. С ними никаких проблем. Они приехали, им, значит, дали вот эту подачку. И они спокойно живут, едят макароны, часть денег отсылают, покармливают своих близких, и с ними никаких головных болей, ничего нет. Я же вот туда только приехал, я уже на 6 мая 2013 года я уже, значит, у стен парламента организовал пикет такой солидный по поводу политзаключенных, узников 6 мая, значит, и тогда был, значит, скандал, наши пытались ввести безвизовый режим для чиновников, против этого тоже. Говорят, что этого не надо было бы мне делать, но черт его знает. То есть такие люди им не нужны. Что касается России, у них совершенно конкретные связи. Видно по их реакции на санкции, по их заявлениям, санкции санкциями, но у нас, значит, старинные связи с Россией. Действительно, они финансово очень зависят. Вся приграничная зона, в общем-то, кормится от России.
Материал подготовила моя коллега из Петербурга Татьяна Вольская. Вы слушали программу «Время свободы. Интервью». Ее провела Евгения Назарец.
В эфире «Радио Свобода» и в видеотрансляции на сайте «Свобода.орг» в 19 часов по московскому времени лицом к событию. Политики, общественные деятели, журналисты и ученые о том, что сегодня важно. Дискуссии на актуальные темы, диалог со слушателями и зрителями «Радио Свобода» и никакой цензуры. Повторы в 11 вечера, в 2 часа ночи и в 8 утра. Ведут передачу «Лицом к событию» Михаил Соколов и Елена Рыковцева.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать на коротких волнах 15 195 и 17 770 кГц. Свободный информационный мир. Радио Свобода.